Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Прослушайте наше объявление. Приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 20 по 26 ноября в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральную выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 20 по 26 ноября с 11 до 19 в Сокольниках, павильон номер 2. Дорогие братья и сестры, 23 ноября в Доме кино в 19 часов открывается Международный фестиваль православного кино «Радонеж». Ежедневно с 24 по 27 ноября с 10 часов утра и до вечера вы сможете увидеть лучшие фильмы о духовном мире человека. Это уникальная возможность принять участие в духовном празднике, который проходит лишь раз в году одну неделю. Ждем вас в Доме кино 23 ноября в 19 часов на открытии фестиваля и с 24 по 27 ноября с 10 часов утра на показах лучших фестивальных фильмов. Билеты на закрытие будут распространяться в Доме кино на показах. Адрес Дома кино: улица Васильевская, дом 13. Проезд до станции метро Белорусская или Маяковская.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. В течение этого часа у нас включен и работает телефон 8 495 959 59 39. И я рада сообщить вам, что сегодня действительно вот в эти минуты продолжается открытие нашего ежегодного, на этот раз уже 23-го международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм «Радонеж». Пожалуйста, приходите. Это действительно праздник, который вот с нами буквально в течение всего нескольких дней. И я рада сегодня представить вам протоиерея Александра Телькевича, нашего, да и не хочется говорить гостя, уже нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Забайкальской Шилке. Батюшка, ну вот в силу своих таких очень и миссионерских разных проектов, вообще в силу своей такой натуры неуемной, стал и героем, и соавтором нескольких фильмов. Вот в прошлом году, я напомню, что фильм «Миссия» с участием отца Александра, режиссера Александра Свешникова, стал лауреатом нашего фестиваля. И в этом году отец Александр привез и представляет на нашем фестивале фильм, о котором, наверное, тоже скажет несколько слов. И поскольку тоже в нашей традиции стало, что отец Александр приводит к нам в студию замечательных, интересных людей, по большей части своих земляков, вот сегодня с нами в студии также Ирина Глухова. Она руководитель Федерации конного спорта России по Забайкальскому краю, руководитель регионального объединения отделения Федерации конно-спортивного туризма. Дальше не продолжаю, потому что времени жалко, тут очень много всяких титулов, но я поняла, батюшка,
очень
что...
Очень много конских регалий.
Что Ирина вот как раз из тех, да, кто женщин, кто коня на скаку остановит.
Что говорит коня? Она говорит, слона на ходу остановит. Вот на самом деле всадников у нас в Забайкалье, в принципе, достаточно. Ну и старики еще жили, и живы, и все-таки кони не забыты.
Казаки же осваивали
на край. Да. Но специалистов в этой области, именно в той области, о которой сегодня пойдет речь, вот таких, как Ирина, на самом деле не очень много. Мы познакомились на поприще нашей кадетской школы. Потому что наша кадетская школа, хоть она и казачья, она не совсем обычная. И дети, которые у нас учатся, они, ну, как бы в простонародье называются трудными детьми, да, и мы...
Дети, они вообще все нелегкие, как я имел.
Да, ну, у нас нет трудных детей, мы сами, я думаю, что это мы трудные взрослые. Да. А наши дети, вот я когда про своих мальчишек думаю... Я думаю, что в разведку я бы с ними всем пошел. А думаю, для любого мужчины это высокая оценка. Вот. Несмотря на то, что они не перестают быть мальчишками, не перестают быть какими-то там шаловливыми или иногда пакостливыми, но, тем не менее, они, в разведку они годятся. И в связи с этим у нас, я вспоминаю там слова своего, часто поминаю моего ротного, солдат без работы, потенциальный преступник. Вот думаю, ну чем же занять наших детей, чтобы они не были без работы? Ну и решили так. У нас чем можно заняться? Можно заняться всем, что связано с лошадьми. И вот на сегодняшний день у нас с Божьей помощью и с помощью наших слушателей вот, построена конюшня. Ну, есть несколько лошадей. Есть подворье, которое мы сейчас строим, завершаем строительство. Собираемся строить крытый манеж. Ну и вот, милости Божией, у нас появились специалисты.
То есть вот. Привлекаете, да, лучших педагогов.
Которые занимаются именно вопросами взаимодействия лошадей и людей. Вот не только ипотерапии, потому что не только больные люди нуждаются в том, чтобы жить рядом с лошадьми, там, сидеть на них, там, просто даже рядом с ними находиться, целовать их там, в нос, там, еще как процесс общения организовывать. Но и здоровые люди тоже в этом нуждаются. Вот. А таких специалистов, которые могли бы заниматься социальной реабилитацией, педагогической реабилитацией, у нас не очень много. Ну вот поэтому вот я сегодня представляю человека, который...
Уже к себе завербовали на приход.
Завербовал, да. Вообще она живет в Чите. И когда я был у нее дома, я смотрю, у нее дом полный всяких детей. Это ее всех не мама называется. Какие только дети у нее не приходят. Приходят со школы, бросают портфели, садятся тут рядом, кушают, кто-то уходит, кто-то пошел, кто-то куда, один на конюшню пошел. Кто-то... Дети приходят, дети сами выпасут скот, загонят этот скот, вечером туда пригонят. Потом еще... Я вот смотрю, какая-то вокруг суета, но она же им не родственница. Но, тем не менее, какая-то кипучая жизнь вокруг этой организации, она существует. И в связи с этим мы вот начали разговор о процессе реабилитации. Вот я хотел бы еще сказать, у нее слепые занимаются. Слепые у нее сидят в седле и занимаются тем, что они плохо видят, но тем не менее процесс общения с лошадью для них тоже является процессом реабилитации. Не столько зрения, наверное, а сколько их вот эти вот психологической...
контакт вот такой, да,
да,
общение.
Вот, они уже не считают себя убогими. Какие-то. И вот я помню, что когда я видел вот этих слепых, которые они после слезли с коней, мы с ними стояли, пока кто-то там занимался, а мы с ними стояли, разговаривали. И я чувствую, что он просто разговаривает со мной не потому, что он хочет с попом поразговаривать, а потому, что его переполняет. Если он что-то прет, это вот, что он там напитался.
Радость, конечно.
Да, и вот мы стоим с ним, разговариваем, я думаю, я понимаешь, что я его не переслушаю никогда. Вот, но я понимаю, что это от избытка чувств, говорят.
Глаголит уста, да, правда. Да, Ирина, расскажите немножко, как все-таки у вас в основном дети или не только, и как вы вообще к этой идее-то пришли? Она ведь непростая, нелегкая. Сейчас лошадку прокормить тоже.
Ну да, идея, но как бы изначально не было самой такой идеи, мне появилась лошадь, я сама в прошлом действующий спортсмен, приехала в Забайкальский край в гости, там влюбилась.
То есть вы даже не оттуда родом?
Я оттуда родом училась, я в Новосибирске, родилась в Забайкалье, приехала в гости в отпуск, влюбилась, не знаю, или в человека, или в коня больше.
Во всё, во всех.
Без лошадей не смогла там, и, ну, у меня появился конь, потом у коня появился дом, ему пришлось купить кобылу, потому что, ну, как-то я его забрала, 40 кобыл, и подумала, ну, не по-дружески.
Семья должна быть,
да. Да, не по-дружески, что он как бы это... Одинок. Так это будет. И, ну, а потом появились дети вокруг. Они как-то вот в первый же день, у меня только появился конь, и сразу приехали люди. Я такая, ребят, говорю, я еще пока не готова. Они говорят, а мы будем вот, давай сено бросим. И вот думаю, ну, как бы раз так идет, ну, и пусть так вот оно идет. Через год у нас уже было 10 коней, уже прошли первые соревнования, детки получили первые свои спортивные разряды. Потом началась работа с инвалидами. Работа с инвалидами тоже как бы, ну, как-то само вот, ну, не знаю, волей Бога, наверное, судьбы. Вот так пошло, что приезжали родители, говорили, вот у нас вот такие детки, вот, ну, хотим вот заниматься, у нас в картах пишут, что, ну, как бы надо, вот нигде
сейчас,
нету,
вы появились. Да, стало много, да, разных болезней странных, аутизм всякий, когда... Надо ребенка как-то.
Ну, реабилитация, она такая вообще, на самом деле, действенная ипотерапия. Когда я начинала этим заниматься, я думала, ну, может быть, какая-то очередная такая вот фишка, что где-то, может, кто-то хочет зарабатывать посредством верховой езды. А когда начали приходить дети, и я увидела у них положительную динамику, я поняла, что, ну, действительно, это работает, это помогает, где-то психологически помогает, где-то помогает их родителям, потому что это тоже очень такой важный момент помощи, что родители, ну, они хотят сделать максимум для своего ребенка, и они как бы видят, что ребенок счастлив, он такой спокойный потом приходит после занятий. Когда они начинают сами брать в руки в повод, особенно те детки, которые вообще никогда не ходили, это, ну, чувство восторга, какой-то победы над собой самого вот этого ребенка, ну, чувство такого восторга и слезы мамы, которая говорит, вау, ну действительно это вот так. У меня был интересный случай с девочкой с одной, которая не говорила 12 лет. Она села на лошадь, и на третью тренировку она сказала мое имя. Я не знала, что она не говорит вообще, в принципе. Очень тяжелая девочка, ее привезли на коляске, у нее капали слюни. Мне было страшно, я думаю, что же мне с ней делать?
Вот все-таки после... лошадь, это вам не кошечка,
да, это ребенок. Мне было страшно ей навредить. Ее садили туда, мы втроем. Я в тот момент поняла, что нужно ехать и учиться, потому что просто работать с этими детьми, покатать,
как спортсмены,
конечно. Да, да. И эта девочка на третью тренировку сказала мое имя, и в этот же день сказала имя Иза, ну, имя лошади. Мама бежит, на меня бросается, обнимает. У нее такие слезы, говорит, она сказала слово. Я такая, да, ну, хорошо. Потом мы начали больше общаться с мамой. Мама мне до 6 утра звонила, плакала в трубку. Говорит, классно, давайте мы будем вам помогать. Вот все, что хотите, вот будем вместе делать. Начали девочку проверять. Оказалось, что ей ставили неправильный диагноз. Ей ставили диагноз умственной отсталости. А по факту это было, она просто была глухой. У нее ДЦП, тетрапарез. Ну, и вот, соответственно, была глухой. До 12 лет ее неправильно развивали, конечно.
Надо же, вот, вот как, какие чудеса просто, да, бабочка? Это просто чудо какое-то.
А через год эта девочка говорила предложениями. Не складными, как маленький ребенок, но она начала говорить предложениями. И это было что-то такое удивительное. Вот я начала, может быть... хорошая такая моя внутренняя школа была, что я не поехала сразу куда-то учиться, у меня не было цели стать ипотерапевтом, да, поехать, там вот тебе сказали, надо вот это вот заболевание вот так лечить, это вот так, а это вот по-другому. Я как бы с ними работала просто как с людьми, смотрела, как с личностями. Ну, как лошади. Лошади же, они тоже все разные, и кто-то хорошо прыгает, кто-то хорошо, ну, умеет просто, вот он любит так людей целовать, что вот с него больше ничего не надо, он просто так зацелует. То человек есть счастливый, довольный, накормит морковкой, говорит, я даже садиться не хочу. Можно я его возьму на травке повожу? Говорю, да вон хоть и с тобой наберите, водите на травке. И, ну, вот с этого вот как бы и началась у меня такая вот работа с ипотерапией, с детками. Потом были разные детки. Были и слепые детки, и детки-аутисты. Ну, вот с каждым такой индивидуальный подход. Через какое-то время выработала система, когда ты, ну, не делишь детей-инвалидов на, и как бы и здоровых детей-спортсменов. Часто у нас было такое, что видишь, что девочку привезли на коляске, мама пока с другим ребенком помогает работать, дети, спортсмены берут эту коляску, дают недоуздок в руки и идут вместе, едут лошадку, ловят в поле.
Взаимная такая польза.
Я для даже их об этом не просила.
Для этих детей
конечно.
Этой... Дети сами начинают этим заниматься.
Они сами. Я не говорю, там, вот Вика сидит на солнце, вы там ее куда-то не видите, мы взяли и пошли. Я такая смотрю, думаю, вау, ну как
это
бы такой
очень
прогресс.
Важно, потому что у нас ведь часто дети говорят, вот они жестокие, вот они могут там как-то... ну, друг друга, что ли, дразнить. Это все тоже, конечно, есть. Mm-hmm. Но вот, так сказать, врожденно-то они добрые, хорошие дети. Это все остальное, это вот этой жизнью.
Конечно, это, наверное, гаджеты, коня, да, вот телефоны.
У коня, та часть мозга, которая разговаривает за речью, она у нее недоразвита. Лошадь не разговаривает.
Да, глаза прям, кажется, заговорили.
А та часть мозга, которая отвечает за ментальное общение, она переразвита. Поэтому слушайте, можно разговаривать без слов. Вот я первый раз в жизни услышал, конечно, что, мне, что Ирина сказала, что, оказывается, ну, я знал, что ногами можно управлять лошадью. Вот, но что можно ее просто
мысленно,
все.
Да,
можно думать, куда ее. Оказывается, можно. Ну, я не говорю, что я не могу до этого, еще до этого не дошел, мне дай Господь научиться нормально сидеть, держаться. Но, тем не менее, даже для себя я чувствую, что польза и для моего в горах поломанного позвоночника, там, и во всех этих, тоже положительная динамика наблюдается. Я после того, как посижу в седле, я потом ровно хожу очень долго, а потом сгибаюсь опять. Ну, вот, кстати, сегодня такое же испытал чувство. Мне сегодня первый раз в жизни дали пострелять с лука. Мы хотим, чтобы у нас в казачьей школе мальчишки еще и с лука стреляли. Я познакомился здесь вот с Павлом, который занимается стрельбой, с Сергеем, который с лука стреляют с коня.
Прям как древние.
Да, причем я не думал, что мне это понравится. А вот сегодня первый день пострелял, знаете, так. Главное, выпрямился, и с другой стороны, ну, знаете, вот чувствуешь, вот когда меч или саблю, или шашку в руку берешь, да, чувствуешь вот что-то такое мужицкое такое. Вот, такое. Mm-hmm. И то же самое с луком. Пистолет — это совсем не то. Пистолет тоже, конечно, нужно учиться стрелять, автоматно, что-то. Но вот все-таки вот что-то такое вот в этом есть завораживающее. Поэтому мы хотим, чтобы в нашей школе была настолько активная жизнь, которая связана не только с учебой, но еще и с развитием там, спорта, там, с общением с животными, чтобы у детей даже не было вопросов, чем сегодня заняться. Мы из луков будем стрелять, и будем на ходу стрелять, и будем шашками...
Джигитовкой какой-нибудь
и джигитовкой
там
будем
заниматься, да?
И просто мы за конями будем ухаживать, и копыта будем им чистить, и ходить их на водопой. А летом мы собираемся организовать лагерь. У нас есть там такая легендарная мотанная сопка. Вот. Где наши казачки, 300 казачков и 500 воинов хана Гантимура обдурили 10 тысяч китайцев. С той стороны на реке стоял 10 тысяч китайцев.
Это когда же было, батюшка?
Вот вопрос эпох, 17 век.
А, так давно, да. Я думала, где-то в нашем.
И когда это противостояние было, там 10 тысяч, а здесь 300 казачков стоят, и вот эти 500 воинов хана Гантимура. Все эти 800 человек до утра ходили вокруг мотанной сопки с факелами, изображая из себя прибытие новых сил. Когда китайцы насчитали 15 тысяч, они собрались и ушли. А эти потом 3 дня отдыхали. Ну, что всю ночь ходить, конечно.
Не числом, а умением.
Да, потом там был подписан договор, и вот эти земли, вместе с землями хана Гантимура, они перешли. Он принял российское подданство, и все перешло. Мы на этой мотанной сопке хотим провести лагерь, чтобы легендарная сопка, она там, туда коней своих возьмем, там и покос недалеко.
Вот. То есть вы заготавливаете корм для лошадей сами, получается?
В этом году мы с Божьей помощью купили косилку конскую. Вот у нас конские грабли, конские косилки, все, что можно делать конями, мы постараемся делать конями. Мы не хотим тракторами. Не, мальчишки у нас умеют работать с техникой. Я люблю, когда мужчины разбираются в технике, да. Но приоритетом все-таки для нас будут кони. Потому что для нас важно не столько выполнить поставленную задачу, сколько научить людей общению с этими замечательными, прекрасными животными.
Потому не зависеть от бензина. Но, с другой стороны, да. Откуда лошадки у вас, Ирина? И у вас, табачка, я понимаю, что вам их жертвуют.
Да, раба Божия Наталья помогла нам приобрести три коня.
Спасибо, три коня приобрели. Надо помолиться о здравии рабы Божией Натальи, которая вот так...
И помогала нам делать конюшню. Ну, много кто, понимаете, после эфиров люди звонят и спрашивают, чем помочь, да, какие эти. Кто-то железку какую-то купит, кто-то корма помогал, кто-то в чем-то участвовал.
Всем миром, что называется, это так важно, что... потому что, конечно...
Да, я посмотрел, вот мы, если бы не помощь наших друзей из Москвы, мы бы эту школу не подняли никогда в жизни, потому что в депрессивности нашего региона все школы влачат жуткое существование. А наша школа процветает. У нас 70 человек новых детей появилось, и 50 стоят в очереди. Мы не можем больше детей взять, потому что казарма кончилась. Нам на следующий год надо казарму достраивать.
Либо начинать строительство.
Да. Предстраивать. Но у нас сейчас вот такая идея замечательная появилась, что мы хотим сделать крытый манеж, а верхнюю часть манежа перегородить и сделать казарму. Вот. Ну, общежитие для старших классов. Вот. Если реализуем, то будет здорово, конечно.
Ой, помоги Господи, потому что, конечно, это, во-первых, не бывает чужих детей, а во-вторых, эти дети не уедут уже, не бросят. Они там будут жить, помогать как-то этому региону развиваться, потому что, конечно, обескровили мы Дальний Восток.
Вот, кстати, знаете, Сибирь. Что я заметил, у нас есть дети, которые родились в седле, да, ну, забайкальцы, а есть дети, которые городские приехали к нам. И они, конечно, разные. Они очень разные. Те, я не могу сказать, не хуже, не лучше, но на самом деле не разные. И поэтому процесс вот общения человека с лошадью, он делает мужчин, мальчика взрослым. Ведь знаете, что раньше казаку давали штаны после того, как он между ног бревно мог носить. Ну, вот полено мог удержать. Ему в награду давали штаны. Представляете? Даже штаны человек получал в награду. А так бегал, как все, без штанов. И поэтому наши мальчишки, мы когда приезжали активно туда, сейчас я здесь больше нахожусь, когда, батюшка, когда на конюшне, когда на конюшне? А что там на конюшне? Там на конюшне, там ни коней толком нет, ничего. Там надо строить, надо убирать, там что-то, какая-то, ну, больше стройка, чем работа с конями и вообще все, что мы, о чем мы мечтаем. Тем не менее, люди хотят. Один занимается на лошади, остальные все кто-то чем-то занимаются. И вот им вот это чем-то заниматься, им интереснее намного, чем сидеть.
Слава Богу, с телефонами, конечно. Ну и не только мальчишки, да и девочки, как я понимаю.
Знаете, к сожалению, нет, у нас есть уже девочки. У меня вот Иринка, дочка, и Ксюшка, вот они тоже этим делом интересуются. Им тут очень нравится. Мы с Иринкой, я помню, что мы с ней гоняли коней туда-сюда, туда-сюда. И ей это было в радость всегда. Но, к сожалению большому, у нас школа, обычно мальчик уже всегда меньше, чем девочек. Да? А у нас наоборот, директор приходит, говорит, батюшка, давай, говорит, а что-нибудь, у нас что так, девочек-то мало-то, давай что-нибудь. Я говорю, знаешь, я не специалист по девочкам, давай ты что-нибудь сам решай там как-то.
Батюшка, а вот, кстати, а как вы относитесь к идее раздельного обучения? Тут вот нам был вопрос на днях.
Положительно. Очень, потому что гендерное воспитание, оно, это то воспитание, каким раньше воспитывали у нас на Руси. И это очень правильно, потому что девочки и мальчики – это разные существа. А так как это и физиологически, и психически. Вот, смотрите, девочки начинают взрослеть раньше, а мальчики позже. Да? Когда у девочек уже там начинается переходный возраст, у мальчиков еще там в голове еще попало. Вот. А потом наоборот меняется. Да, все. Это разные, совершенно разные существа. И воспитывать их надо по-разному. Я просто помню, у Владимира Мартышина, у него гендерное воспитание, что, да, у него там мальчишки учатся отдельно. Я, когда приезжал к нему в школу, я видел, как мальчики относятся к девочкам. Они их, простите, за ручку берут. Они встречаются с ними на балах. Причем он сказал, что он был инициатором этих балов, но он не говорил, что дискотеки нет. сначала и балы, и дискотеки проводили. А потом уже, когда сказали, давайте лучше
балы. Они выбрали балы.
Да, они выбрали балы, и на балах они, мальчики встречаются с девочками. Это прекрасно. Прекрасно, когда мальчики умеют обращаться с девочками. Никогда там вообще понебратское вот это вот отношение, которое иногда граничит с прямым хамством, да. И, а что отдельно они учатся, и им не перед кем выпендриваться.
И каждый учится тому, чему ему нужно да. учиться.
Это на самом деле образование. А тут вот сидят, у него там какой-то уже начинается процесс, как у тех у молодых петушков, да, попрыгать, да.
Покрасоваться, да.
Надо учиться, а у него вот это в голове.
Это батюшка говорит о школе целостного развития, директор которой Владимир Сергеевич Мартышин в нашей студии тоже не раз бывал, в Борисоглебском районе. Да.
Я ее всегда... Когда мы создавали свою школу, мы брали за пример именно эту школу. Единственное, что у него, конечно, очень много учеников, у нас пока мало, но я думаю, что мы до этого тоже дорастем. И, в принципе, все наши педагоги, с которыми мы уже разговаривали, они понимают, что на самом деле девочек нужно воспитывать по-другому. Мальчиков по одной схеме, девочек по-другому. Ну, у нас вот с казачков только в казарме только мальчики живут, поэтому вот в этом смысле нам легче.
Проблема как бы сама собой решилась, да. получается, да? Ой, замечательно. Хотя, наверное, да не наверное, а совершенно точно, вот ничего нет труднее воспитания детей. Правда, те, кто этим занимается, они как-то думают, что ну а что уж тут такого? Когда внутри этого находишься, то, может быть, не ощущаешь. А вот со стороны, я, честно говоря, даже пугаюсь, когда прихожу в школу, я думаю, господи, как с ними управиться? Действительно, их надо увлечь. Завлечь, нельзя кричать, нельзя заставлять. Они сами должны к этому тянуться, так же, как к вере. Ну как, силой же, строем не погонишь, да. там, в храм, на исповедь. Надо, чтобы человек сам захотел
Должен
прийти.
Должен быть авторитет, за которым ты хочешь пойти.
Да, это правда. И каждый из нас, вот нас тут вот трое за этим столом, наверное, каждый сразу вот вспомнит своего учителя, а то и ни одного, который действительно для нас был таким образцом. Я и вот их всех поименно помню. Думаю, что и вы, конечно, тоже. Это просто каждому человеку. Если что-то случилось с ним, вот плохое, мы уже говорили с вами на прошлом эфире про этого крымского несчастного керченского человека, даже трудно его человеком-то назвать, господи. Ну вот, ну просто не встретил. Не встретил педагога, не встретил учителя. В семье, видимо, были сплошные проблемы. И отсюда получается вот такое человеческое уродство. Страшная трагедия, страшная беда.
Мне кажется, очень хороший такой вот вариант воспитания. Вот у нас он на моей примере, на моей конюшне, прям сам тоже родился, это когда дети участвуют в процессе формирования какого-то дела, что они не приходят уже на все готовое, что вот есть уже лошади, есть конюшня, ты пришел, потренировался, ушел. У меня вот огромное количество деток, мы вот с одной лошадки, мы все это развивали постепенно, сами делали препятствия, сами красили препятствия, мальчишки огораживали ливаду, и они когда вот сами это возьмут, выкопают ямку, поставят столбик, покрасят, это они потом не то, что это не сломают, не сожгут, они будут охранять и никому не дадут к этому подойти. И когда вот это вот есть дело, у нас были первые соревнования, шел дождь, это было в Краснокаменске, мы безумно волновались, мы не спали, наверное, целый месяц, у нас были занятия по теории верховой езды, а дети жили перед соревнованиями у меня дома неделю. И каждый обсуждали, кто как едет, выбирали музыку, маршрут, там, правильное кормление лошадей, они все за каждой лошадью смотрели. Потом, когда настал день соревнований, это, конечно, это волнение, это родители волновались, типа, вот дети там устают, тут надо детей беречь. И говорю, это их дело, вот это как бы не только мое дело, да, это наше такое совместное детище, которое рождается. И настал день соревнований, около 1000 было зрителей на школьном стадионе в центре города. Шел дождь такой небольшой, ни один человек не ушел, дети прыгали, это было просто море восторга. И это такая была наша общая победа. И после вот этого, вот эти детки, которые были самые-самые первые, которые прошли вот вообще вот, наверное, огонь и воду, медные трубы вместе со мной. А они сейчас, ну, кто-то уехал в Москву, кто-то уехал в Новосибирск, продолжают заниматься конным спортом, уже некоторые стали кандидатами в мастера спорта. Вот именно такое вот дело, которое начал отец Александр, и очень хочется ему в этом во всем помогать. Вот я сейчас вижу, что вот они, те же самые мальчишки, которые будут строить столбики, делать манеж, объезжать лошадок, помогать их в правильной работе заездки, они этого никогда не забудут. И, скорее всего, что-то они потом для себя в жизни вынесут. И это что-то будет действительно такое, как бы, внутренняя наполненность у него, ну и какой-то навык, который в жизни может им пригодиться, просто какая-то дополнительная специальность, профессия.
У нас Ирина просто недавно привезла к нам еще двух специалистов с Иркутска. Это вот они сейчас тоже здесь в Москве находятся, тоже на обучении. Вот, привезла, и у нас был как-то такой 3 дня. Это специалист по джигитовке, супруги там, Костя с Софией. Они занимаются джигитовкой. Но мы решили так, чтобы по полной программе использовать специалистов, будем заниматься и в Мерсаново, и в Шилке. Но Шилка-то все-таки столица района целого. Там, да, там целых там, 14 тысяч населения проживает. А в Мерсаново там человек 600, наверное, проживает от силы. Так вот, к удивлению вот этих вот, и к моему тоже удивлению, в Мерсаново у нас собрался полный стадион народу. А в Шилке мы одинаково все оповещали. Это оповещали. В Шилке человек 8, наверное, пришло. И на следующий день мы уже переключились на Мерсаново, и за 3 дня мои мальчишки их так укатали, что они еле ходили, еле живые были. Потому что и Костя там, хотя лошади не подготовлены, совершенно сырые лошади, там он что-то какие-то пытаются трюки выполнять, а лошадь, когда с нее вторую ногу снимают, она автоматически останавливается. Это не джигитская лошадь, это просто такая наша колхозная, такая совхозная.
Ну, научится со временем.
И научится, она. Да. И, ну, мальчишки посмотрели, научились заскакивать в седло, научились многому тому, что раньше не имели. Потом на следующий день с оружием поработали, с шашками поработали, еще что-то. И настолько вот... И они же загорелись тем, что так весной надо уже соревнования проводить. Почему? Ну, да, потому что у детей это...
Азарт, интерес.
У детей это глаза горят. Не у шилкинцев, а вот ну, наших...
Ваши, потому что у вас уже школа есть, центр, а потом все-таки село, знаете, там ближе, там, может быть, еще и лошадки какие-то рабочие где-то есть у кого-то. Хотя теперь это уже такая редкость. Ну, а да, город, это, как принципе, хоть и небольшой, он есть город. И, конечно, это дело, вот мы недаром об этом довольно много говорим, потому что дело действительно очень большое. Вот сейчас это тоже как-то пытаются возрождать, и детям очень хочется. Но сколько я знаю, даже вот в Подмосковье это очень дорогое удовольствие. То есть вот подойдешь, посмотришь на эти расценки и думаешь, ну что там, ну прокатится ребенок, там шашком проедет один круг. Да каждый из нас знает, он в любом парке там на лошадке проехать отсюда до туда просто вот шашком. Просто ребенок уже счастлив, что он сверху смотрит на мир. Да. А отдашь какие-то деньги, а второй раз уже и подумаешь, отдать ли их. То есть это какая-то такая коммерция, да,
в этом дурного смысле, толка. В этом смысле нам проще, потому что я узнаю, я тоже думаю, ну, у Ирины я знаю, что вот эти дети, которые там неблагополучные, которые-то они вообще там ничего не платят. Они просто, ну, помогают ей там пасти
скот. Ну да, невозможно же сделать выбор, что вот этот ребенок, он, ну, абсолютно такой же, ничем не хуже, не лучше. Они чаще всего бывают даже более талантливые. То, что те детки, за которых...
заплатить не могут.
Да, правда. Родители привыкли, что, ну, за все как бы платят родители, и там вокруг нас бегают педагоги, да, бегают разные репетиторы, чтобы вот только вот это было. Они приходят к нам, смотрят, я с них сразу, ну, как бы родители, говорю, вот, ребята, вот там машина, да, у нас тренировка, вот первую посмотрели, а остальные тренировки мы уже будем работать сами. И они начинают работать. Они сначала ждут, что я за них сяду и все сделаю. Говорю, нет, говорю, я за вас ничего не сделаю, пока вы сами не начнете стараться, пока вот у вас 7 потов с вас не сольется. Потом они начинают смотреть, смотрят, другие девочки начинают прыгать. Сначала, ну, видно такой вот, может быть, у кого-то шлем подороже, да, у кого-то там краги, хлыст лучше. Они так друг друга оценивают, а потом там, когда вот эти девочки из деревни начали прыгать, они такие рты пооткрывали, вау, да, и вот они занимаются 3 месяца, а это занимается год, и они начинают делать выводы, и как-то вот эта вот грань, она стирается, потому что у них появляются авторитеты, которые, ну, никак их невозможно в какой-то финансовой вот той
системе. Ну да,
системе.
Все становится на свои места, да. Не от того, какой у тебя там да, костюм, а от того, как ты умеешь.
Думаю, на нашей территории... На нашей территории проще, конечно, это не так дорого, как в Москве, наверное, потому что у нас проще лошадей содержать, у нас всю зиму у нас нет снега, у нас всю зиму можно есть траву.
Травку щипать.
Да, это, поэтому в некотором смысле может быть попроще. Но самое главное, понимаете, вот для меня, я помню, вспоминаю свою фотографию, у меня из животных есть... Я люблю животных. Я люблю животных всех.
Батюшка, давайте прервемся для звонка. Потом дорасскажете про своих животных. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, это я звоню из Подмосковья. Раба Божья Татьяна. Не один раз я слышала выступление, вот можно если так назвать, батюшки Александра в ваших передачах. И я хочу сказать, что я молюсь о батюшке Александре, как о всех моих друзьях, родных, за его любовь к людям, к детям, к своей родной земле. Дай Бог вам всегда Божьего покрова и покрова Божьей Матери над вами, в вашей жизни. Спасибо вам.
Спасибо, Господи, Татьяна.
До свидания.
С Богом.
Спасибо, Господи. Очень радостно, да.
Вот, и я всех люблю, и ящериц люблю, и тараканов, и пауков, и рыбок, и шиншиллы там дома у нас живут. Ну, это все как бы нам помогает. Но вот таких животных, которых я мог бы назвать своими друзьями, у меня все двое. И вот у меня собака и конь. Вот их можно назвать друзьями, потому что они...
Это действительно.
Это какая-то осмысленная взаимоотношения какие-то
да,
такие.
Это главные помощники человека, да, во все времена. Это мы сейчас уже без этого всего как-то стали обходиться и стали жестче, как-то приземленнее, да, это, конечно.
Я думаю, что в этом смысле кони будут помогать. Понимаете, от коня много пользы, да. Это другая физиология совершенно. Человек физиологически начинает работать по-другому. Скелет начинает работать по-другому. Мощная такая энергетическая система, которая влияет на твою энергетическую систему. Знаете, что сердце работает в ритм шага коня.
Да, не
много
знала.
Таких вещей, которые вот делают человека ну, очень близким этому существу. Но этот конь помогает людям общаться с людьми. Понимаете, человек, который приходил туда и был какой-то замкнутый, был какой-то такой, ну, всегда маленький, снизу смотрящий на весь этот враждебный мир, он садится в седло, видит мир с другой точки зрения и начинает по-другому общаться с людьми. Он перестает чувствовать себя униженным, оскорбленным, забитым там. И это вот. Он просто... Я понимаю, что чувствовал всадник, что чувствовал всадник, смотря на мир, но вот этим всадником становится... Любой человек. И от коня очень много пользы. Я поэтому ни разу не пожалел, что вот наша кадетская школа... Я думаю, что в перспективе процесс воспитания у нас будет завязан за все все-таки не за образование. Образование мы будем давать в стандартной схеме, когда дает наша средняя школа. Но вот процесс воспитания, он будет все-таки связан у нас за то, чем мы занимаемся вне школы.
Вот. Конечно, да, это и земля, и самим прокормиться, и ухаживать и за землей, за огородом, за садом, за животными. Вот, собственно, это вот о чем Достоевский говорил, что очень, ну, дословно не процитирую, конечно, что всякий ребенок должен обязательно расти и развиваться на природе, в общении с землей.
Да, вот в этом смысле я, конечно, не жалко московских детей, особенно с многодетных семей, очень жалко. Я просто не представляю, как можно... Чем можно занять детей? Ну, умудряются, конечно, мамы, но, тем не менее, очень тяжело. У нас вопросов в этом нет. У нас постоянно.
Чем занять?
Что воды принести, хоть дров принести.
Причем не просто занятие ради занятия, а занятие ради жизни, необходимость жизненная. Пожалуйста, мы теперь вас слушаем. Вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Александр, я хочу вам передать нижайший свой поклон и мою любовь к вам за молитвы. За все то, что вы делаете.
Раба Божья Галина.
Вы пропали же. И я думала, вы уехали. Теперь я услышала, включила сегодня и услышала.
Ну, вот есть великое дело радио.
Даже здесь мы с вами встречаемся.
И добро до духовной крепости всем.
Спасибо, Господи Галина. Батюшка, кстати, вы же обещали нам сказать, фильм представить, сказать несколько слов о фильме, который сейчас в программе фестиваля «Радонеж», а то вот время уже к концу
идет. Вот я хотел бы всех пригласить. У нас завтра будет премьера нашего фильма «Дорога к небу». Он будет проходить в Доме кино в 13:00.
Васильевская, дом 13.
Васильевская, дом 13. Станция метро «Белорусская».
Станция метро «Белорусская». Милости просим, если у кого-то будет возможность, приходите. Будем всех рады видеть. Это фильм про наши севера, про наши экспедиции туда, на севера, про нашу замечательную Карингу, про людей северных, про мальчика, который у меня сейчас учится в нашей школе. Его зовут Захарка, у него 75% ожога было изначально, но он такой мощной харизмой обладает, что он командир отделения у нас, хотя он ростом на голову меньше всех.
75% и выжил, ребята.
Да, он выжил, он не только боец. Выжил, он очень крепкий такой мальчишка, и более того, мне вчера позвонили, спросили, а мы хотим про Захарку материал там какой-то собрать, там, ну, пожалуйста. И вот про вот таких этих северных людей, крепких, мощных, и которых вот живут они там, где нету ни дорог, ни электричества, ничего. И они живут, не просто живут, молятся, растят детей,
еще
творчеством занимаются, пишут стихи, пишут музыку, знаете, и вот их дети, я бы еще парочку себе с Каринги забрал в нашу казачью школу, потому что само внутреннее устройство этих людей мне нравится. Оно такое, знаете, немножко упертое иногда, слишком даже бывает.
Ну хорошо, да, таких людей теперь немного уже. Пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я про прошлую тему, батюшка, я про Рыбинск вот была вот до вашей передачи. Uh-huh. Я сам москвич, учился в Рыбинске с 81 по 84. Сначала я ничего не понимал, но когда я с Рыбинска вернулся в Москву, это был ужас. Что это большая деревня в худшем ее смысле. А Рыбинск, я вам скажу, вот тут хвалили там, на заводах мало, конечно, сказали, то, что город на военных заводах, на крупных, там делали авиационные турбины для Ил-62 и прочее, и моторы для трактора Беларусь.
Вы нас простите, это не наша передача-то была про Рыбинск, да, вы бы слышали до этого.
Мне сказать, что в Рыбинске был госпиталь раненых французских солдат 12-го года. Там костер большой, и много осталось там французов, и там построили завод до революции, русское Рено.
Так, а к отцу Александру у вас какой-то вопрос или что?
Нет, я просто говорю, что звонить не было. Они не было звонков к ним.
Угу.
Очень, очень коротко и мало сказали про Рыбинск.
Хорошо.
Постараемся, когда побываю там, я обязательно постараюсь что-нибудь про него. Но, честно говоря, я не всю географию нашего государства знаю. Больше я специалист по северам, по северу Забайкальского края. Поэтому, если вот есть вопросы по северам, милости просим, я могу вот не только рассказать, могу и показать. Приезжайте к нам в гости. У меня как раз на февраль месяц собирается очередная экспедиция на севера.
Вы прям в какой-то такой суровый месяц-то. А, или для вас важна дорога?
Да, у нас же замерзнет, когда река, чтобы перестала кипеть, и мы по замерзшей реке пробьемся туда. У нас в этом году было сильное наводнение, и пострадали не только Шилка утонула, но и пострадала, очень сильно пострадали севера наши.
Да даже часть вот, Читы, как я знаю.
А здесь был чемпионат, и поэтому
не стали портить настроение всей стране. Вашим потоком.
Но, тем не менее, вот мы собираемся везти гуманитарный груз еще, поэтому милости просим, если кто-то хочет про севера что-то узнать.
То есть проблемы там остаются, все вот эти снесенные мосты, все это пока остается?
У нас еще наши мосты, даже Шилки еще не восстановлены. На севера восстановили дорогу, просыпали, но те журналисты, которые с нами ездили, они поняли, что такое восстановлена северная дорога, они сказали, что мы 8 часов на пулемете ехали.
Ну вот. Да, как-то так. Ну, сейчас зима, наверное, зимой-то стройки никакие не строят, но дай бог, чтобы на будущий год...
Сейчас хотя бы поддержать людей, дать им возможность, потому что у нас утонула же картошка, утонуло все, что они сажали себе, утонуло все, поэтому поддержать их, хотя бы дать им перезимать.
То есть вы собираете еще и гуманитарную помощь, да?
Да, обязательно. У нас один грузовик пойдет только с гуманитаркой, надо дать возможность людям дотянуть до следующего года.
Так ее еще надо собрать.
Ну, мы сейчас, по крайней мере, этим вопросом занимаемся.
Как раз есть ли место сбора помощи, одежды, обуви для Забайкалья в Москве?
Вот люди хотят помочь. Смотрите, я вам сейчас оставлю свой телефон, и мы с вами этот вопрос уже порешаем, потому что нам туда забирать... Мы
конечно, дорого.
В этом году мы надеялись, там должны были нашей одной утопленной школе дать автобус, и мы очень надеялись. Ну, мы немножко пролетели, и автобус достался какой-то другой школе. А мы думали, подзабьем ее вещами, автобус, и туда угоним. Ну, в любом случае, посылками, наверное, дороговато. В самолет точно не возьмем с собой, потому что нам там 20 килограмм все дают. Но есть возможность собирать здесь и отправлять, что мы обычно собираем груз, собираем, пакуем. И,
контейнер.
Да, как? Контейнером или грузоперевозками.
Но это тоже не дешевое удовольствие.
Но иногда контейнер. Получается, что те вещи, которые там нужны, иногда можно отсюда переправлять. Если у кого-то есть возможность самому отправить, я вам могу адрес свой оставить. Ну, давайте, я оставлю свой телефон, вы позвоните, я вам дам почтовый адрес, у кого есть возможность прислать туда вещи. Или с продуктами помочь. Милости просим. Вот, мы будем всему рады. Все доставим до севера. Диктуй с телефона. 8-914-499-91-23. В конце передачи я еще раз повторю. 8-914-499-91-23. Звоните, мы это все вопросы порешаем.
Ну, пока, батюшка, в Москве, можно звонить в реальном времени, а когда будете в Забайкалье, то все-таки там плюс 6 часов.
Да, ну, знаете, у нас 29-го должен был быть президентский совет, но его перенесли на 15 число.
Так что вы еще пока в Москве.
Да,
ну, нет худа без добра, что называется. Пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте. Ведущий. И здравствуйте, батюшка Александр и Елена. Я вот тоже хотела... Если вы вот на севера едете, может быть, вот у нас приход здесь, это Московская область, село Новоивановское.
Вот прям за Казахой. А район какой? Где это?
Одинцовский.
А,
угу. Это там храм Ильи. И батюшка у нас Илья. Я что хотела сказать, что вот у нас вещи тоже. Вот, может быть, вот если ну собрать там вот теплые какие-то вещи, ну, конечно, может, вам ну по телефону как-то... Ну,
а, позвонить. Давайте по телефону, да, после эфира.
Вот, чтобы вот этот вот там груз вот или что, вы скажете, вот как с вами вот, ну договориться, чтобы... может быть, это недалеко, чтобы вы, может, приехали, но посмотрели, что нужно, вот потому что вещи очень...
Я вам скажу, что нужно. Вы можете сами определить, потому что у нас работают сейчас благодаря, ну, угу. Нельзя сказать, благодаря наводнению.
Детских очень много вещей,
да.
Батюшка.
Я вам скажу, что нужно.
Хороших.
Нужны детские вещи, мужские вещи и теплые вещи. Если, потому что в этом году все, что у людей было, оно практически, ну, 3 дня в доме плавали холодильники с диванами вместе. Люди не могли ничего не вытащить, и через 3 дня начали выносить эту мебель и выбрасывать просто вдоль дорог, складывать, поэтому у них практически ничего не осталось. Вот, поэтому если вы, вот эти вещи, детские вещи требуются, мужские вещи... И носит продукты, ну, кто-то сухие продукты, но иногда дешевле купить там. Угу. Вот.
А вот с вами связаться по телефону,
да,
ну, который вы продиктовали, да? Еще вот, ну скажите, а когда вы уезжаете?
Надеюсь, следующий месяц, до середины месяца еще здесь.
Да. А, еще здесь будете, да? Все, хорошо, спасибо, ладно. Тогда ждите звонка.
Угу. Да, спасибо, приглашайте, Господи. Батюшку на приход заодно и послужите, да. И познакомитесь. Вот это самое лучшее, конечно, такая народная, что называется, дипломатия, потому что когда еще дождешься какую-то помощь сверху? А сами мы все-таки в состоянии, и слава Богу, никто не бедствует уж настолько, что нечего надеть, нечего есть. Всегда найдешь чем поделиться.
Ну да, всегда есть чем поделиться, поэтому с миру по нитке, сами знаете, голому рубаха. Я просто вспоминаю, благодаря нашему потопу проявились чудные человеческие качества у тех людей, от которых, честно говоря, я даже не ожидал. Обычно считают коммерсантов этими, вот, говорит, кровопийцы. А вы знаете,
коммерсанты рознь, да? Нет,
вот практически все отозвались. Мы ничего не просили, они сами приходили.
Вы имеете в виду ваших,
да? Да, наших забайкальцев.
Ну, и вот, еще и бы, здесь, когда рядом с тобой беда. Да, батюшка, времени мало остается. У нас еще слушатель на проводе, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна из Подмосковья. Значит, первый вопрос у меня такой, батюшка, в какое время лучше вам звонить? А то я как-то пыталась, думала, вдруг вы там вечером заняты или на службе где-то бываете. В какое время лучше позвонить вам?
Машка, мне сложно сказать, в какое время. Если вдруг я не взял трубку, я потом обязательно перезвоню. Но если я на службе, я не возьму. Если какие-то мероприятия у нас проходят...
Да вот сейчас после эфира и созвонитесь.
Да, так, хорошо. Вы знаете, еще вот я хотела обратиться к нашим братьям и сестрам, которые вот вещи... дают, ну, в помощь, да? Это, кстати, вот у меня еще этот вопрос возник, когда в Сирию собирали вещи, и там Валентина Алексеевна говорила, что мы почистили, постирали, и нам не разрешили их отправить. И вы-то в прошлый раз тоже сказали, что вы там перестирали. И, знаете, я вот думаю, в каком же состоянии люди передают вещи. И я хотела бы вот обратиться к нашим братьям и сестрам, чтобы люди, потому что люди, которые
претерпели бедствие, будем уж, Татьяна,
они должны получить самое лучшее, хотя бы, чтобы чистое было, не приходилось там перестирывать и чистить и так далее.
Ну,
вот это
мы
я
согласны.
Хотела сказать и пожелать.
Спасибо, Господи.
Мы согласны, но все равно, конечно.
Всех, кто нам, сразу заранее хочу попросить, всех, кто нам будет помогать, кто там в любом видом помощи будет, вы не забывайте это записочки класть, потому что мы стараемся своих людей обременять еще и тем, что просим молиться за тех, кто жертвует.
Самое главное,
кто участвует в наших бедах.
Это молитва,
в наших
как
бедах.
Ни говори. Да. Батюшка, раз уж мы об этом заговорили, и пока есть вот какая-то минутка, чтобы не в попыхах под конец, о наших соборно помолимся, о наших жертвователях.
Спаси, Господи, и помилуй рабов Божьих. Протерии Василия, Александра, Ирии, Сергия и рабов Божьих. Ольгу, Василия, Веру, Людмилу, Ларису. Петра, Татьяна, Петра, Татьяна, Марию, Наталью, Вадима, Галину, Виктора, Лидию, Марию, Андрея, Иулию, Елену, Анну, Геннадия, Иулию, Сергия, Марину, Ирину, Андрея, Алексея, Наталью, Валентину, Алексея, Галину, Валентину, Екатерину, Валентину и умножи лето живота их.
Болящие Аллы просим о здравии.
Помоги, Господи,
болящие. Александра с очадами, матушка.
Да, и рабу Божию. Галину болящую, и Ольгу Виктору нашу болящую вчера, ей операцию сделали. Помоги, Господи.
Помоги.
Вот. И упокоение, упокой, Господи, душу усопших раб Божьих. Протоиерея Михаила, Виктора, Михаила, матушки Пелагии, Иоанна, Антонины, Владимира, Александра, Павла, Григория, Николая, Наталья, Василия, Нины, Никиты, Сергия, Владимира, Михаила, Станислава, Наталья, Валерия, Аркадия, Игоря, Ольга, Александра, Екатерины, Пелагия, Алексея, Анны, Николая, Симеона, Варвара, Павла, Владимира, Александра. И простим всякое прегрешение, вольное, невольное, даем причастие вечной, благистой, бесконечной, блаженной жизни, наслаждение непостоянно, моленься во грех, да будет на все пречистая воля Твоя.
Аминь. Еще о здравии болящей Тамары, помоги, дорогие, Господи, братья и сестры, воздохните молитвенно, паси Господи вас. Сегодня вот увидела и думаю, очень важно сказать хоть два слова, что вот завтра в субботу в храмах Екатеринбургской епархии после божественной литургии пройдет акция «В защиту жизни». Екатеринбуржцы, жители региона вознесут покаянную молитву о совершенном грехе детоубийства, зажгут лампады в память детей невинно убиенных в утробах матери. Вот у них эта акция проходит уже много лет в рамках недели «За жизнь». Вот тоже, конечно, наша большая боль. Батюшка, вы у нас тоже на эту тему записывались, передача-то скоро выйдет в эфир. Запасов много, времени на все не хватает. Так что...
Это хорошо. Хорошо, когда работы больше, чем мы сможем потянуть. Там, да. Говорят, у нас время много, а работы вокруг нету. Я не представляю, как можно жить без работы. Постоянно что-то приходится делать, постоянно какая-то суета, какая-то возня. Ну вот.
Ну, самое благое дело, это, конечно, попечение о душах вообще людей, ну и о маленьких людей, детей. В частности, чем вы и занимаетесь. Хоть два слова просили сказать о детской деревне. Что там все-таки? Она хоть жива? Есть
ну,
она?
Я надеюсь, что с новым губернатором у нас этот вопрос
сдвинется. Да, вас надо поздравить с новым губернатором.
Да, я тоже нас поздравляю. Мы как бы то, что сейчас делает наш новый губернатор, позитивно оценивается и СМИ, и людьми. Ну, то, что мы еще не поняли,
ну, пока еще
чем
мало
нам светит то, что нас присоединили
другому округу.
К округу, да. Там, может, выдавать гектары земли начнут, как у них, может, еще что-нибудь. Ну, в любом случае, ждем перемен. Вот. Ну, недострои уже передают в епархию. Так что в ближайшее время наши недострои будут принадлежать епархии, и надеюсь, что мы когда-нибудь достроим нашу детскую деревню.
А это хорошо или плохо, скажите?
Я еще сам передаю. Не понял это.
А то получится тоже опять спасение утопающих, дело рук самих утопающих, а государство как-то от этого дела может...
Знаете, я вот собираюсь Владимира Владимировича в гости пригласить.
Ой, хорошее дело.
Да, он когда проезжал мимо нас на своей желтой калинке, он обещал заехать. Но как-то у него так вот не получилось, он в соседней деревне подзадержался. Ой, как, ну так хорошо изменила соседняя деревня, честное слово. Ну, во-первых, первых людей.
Вы не в обиде.
Первых людей никого не осталось, все первые руководители слетели оттуда. Вот. А во-вторых, мы хотим, даже он не смог к нам заехать, мы хотим ее второй раз пригласить, даже не сможет к нам заехать, пускай хотя бы пообещает.
Ну да, тем больше вам дорогу ведь тогда построили.
Да, 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 да. Тем более 50% детской деревни сразу сделали.
Слава Богу, вот так вот. Ну что поделать, и это мы, Господи. Благодарю вас сердечно за участие в программе. Надеюсь, что вы еще будете гостями нашей студии, поскольку вы пока еще в Москве. И напоминаю, что сегодня у нас в студии были протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Забайкальской Шилке, и Ирина Глухова, помощница батюшки, специалист по лошадкам и воспитанию детей.
По конским вопросам.
Спаси Господи вас, помощи Божией, до новых встреч.
Спаси Христос.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –